Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам пришел Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО. Иван Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», и ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. Можно задавать вопросы. Иван Николаевич по возможности на них ответить. Говорить мы сегодня будем преимущественно про санкции, потому что вы, Иван Николаевич, специалист по санкционной политике, но в части того, как она формируется, к чему она приводит, потому что часто довольно схематичное, скажем так, у нас есть отношение, такое клиповое мышление в отношении санкций. Значит, представители элиты, и президент об этом тоже говорил на пресс-конференции, что представители элиты говорят, что для них попадание в санкционный список – это, значит, доказательство того, что они патриоты. Вот, с другой стороны, у нас есть программа импортозамещения, которая так или иначе была предложено из-за санкций, опять же. И с другой стороны, есть, наверное, все-таки какой-то ущерб, который санкции эти приносят. Но, опять же, санкциями рознь. Мы знаем страны, которые живут под ограничениями десятки лет. Не говоря про КНДР, например, Иран. Вот. И в этой связи важно понять. Вот сенатор Джабаров говорит, что США, СМИ и Запада готовят почву для вмешательства IT-гигантов в дела других стран. Заявление сделано, кстати, вскоре после того, как в Конгрессе Палата представителей приняла вот этот документ, где сказано, что санкции против Российской Федерации предложено ужесточить, но решение пока не принято. Все-таки важно понять, вы как специалист можете проследить, при каких условиях и какова конъюнктура вообще в момент принятия решения вводить санкции, не вводить санкции? Кто-то кого-то попросил, кто-то где-то в газете прочитал, или это стратегические шаги, скорее, которые принимают те страны?
Ну, давайте начнем с того документа в Конгрессе, проекта поправки Шермана, так называемой, о которой вы упомянули. Очень много шума она подняла, и реакция на нее реагирует. Но я бы, в общем, не обращал бы на нее такого внимания, на самом деле.
Почему?
По нескольким причинам. Причина первая. Подобные законопроекты в американском Конгрессе – это повседневная рутина. Вот мы не поленились в Российском совете по международным делам и посчитали, сколько таких законопроектов было за последние два года. Посчитали только за последние два года. То есть можно и глубже копнуть, конечно. Так вот, больше 300. То есть практически чуть ли не каждый день, ну, через день, условно говоря, в Сенате или в Палате представителей, по той или иной стране проблемы, по правам человека, по Ирану или по Китаю.
То есть принтер работает и там.
Возникает, да, это даже не принтер пока, это законопроекты, да, то есть принтер работает на законопроекты, а не на законы. Угу. Очень малое количество этих проектов доходит до стадии закона, буквально единицы. Часто это способ для конгрессмена конкретного себя, ну, скажем так, если языком простым говорить, пропиарить, да, то есть он отчитывается перед избирателями, он показывает, что он что-то делает и так далее. То есть это элемент такой вот, элемент политической игры. Далеко не всегда эти предложения выверены с исполнительной властью. Там конкуренция жесткая, конгресс и исполнительная власть. То есть конгресс очень ревностно относится к тому, что делает администрация. И они показывают, смотрите, есть статья 2, есть статья 1 Конституции США, Конгресс отвечает за то-то, то-то, то-то во внешней политике. Мы сами, мы не допустим произвола исполнительной власти, вот у нас есть мнение. И Шерман, выступая в Конгрессе, говорит, что вот вмешивались в американские выборы, а ущерба большого России не получает, и вот вам мой законопроект. Кстати говоря, он точно такую же вещь сделал в 2019 году. Он точно тоже сделал поправку, тоже о санкциях в отношении российского долга, тоже ее одобрили в Палате представителей, и дальше она никуда не пошла. По одной простой причине. Я думаю, что она не пойдет и сейчас. В политике все возможно, я могу ошибиться. Но я все-таки думаю, что она до стадии закона, попадания в закон об оборонном бюджете не дойдет. Почему? Во-первых, санкции в отношении российского долга могут нанести ущерб самим американцам. То есть, если будут санкции в отношении деривативов, в отношении вторичного рынка, так называемого, это нанесет ущерб американским инвесторам. И об этом прямо в 2018 году написано в отчете Минфина США, что может быть так называемый collateral damage, то есть ущерб и союзникам США, он будет распространяться. И лучше этого не делать. Об этом Минфин написал по требованию Конгресса, между прочим. Вот. И, насколько я знаю, Минфин свою точку зрения не отменил, не поменял. Поэтому, скорее всего, исполнительная власть будет против. Ну и потом, понимаете, сейчас у американской дипломатии свои планы в отношениях России. Сейчас пока идут консультации. Вот вчера было интервью замминистра Рябкова о результатах консультации в Женеве. Пока идет диалог. Противоречий очень много, но сейчас спугнуть этот диалог и ввести вот такие достаточно жесткие, неприятные санкции в отношении России будет означать спутать карты американской дипломатии. Пока они к этому не готовы.
А они настроены на что-то иное, вы считаете? То есть какой-то перелом произошел?
То есть перелома нет. Перелома нет. Они настроены на то, чтобы в своих интересах, там, где они сами заинтересованы, там, в вопросах стратегической стабильности, киберпреступности, ну, некоторых других, они сейчас заинтересованы с нами говорить. Шансов на то, что будут правила, мало. Но, по крайней мере, принято решение пока стабилизировать обстановку. Санкции в отношении долга уже есть. То есть если Конгресс поставит более жестко вопросы Байдену, а вот мы все-таки хотим санкции в отношении российского долга, он скажет, ну, ребяточки, я их ввел 15 апреля 2021 года, читайте указ 14.24, черным по белому написано, санкции в отношении российского долга в рублях, бумаги на мировых рублях, но на первичном рынке, да, это пока не вторичный рынок, но тоже это, в общем, да, эскалация в сравнении с тем, что ввел Трамп. И даже если Трампа будут обвинять, что он был пророссийским и так далее, Трамп был первым, кто эти санкции ввел. В 2019 году он как раз вот открыл эту санкционную историю в отношении российского долга. Тогда были санкции в отношении российских бумаг, но номинированных в иностранной валюте. И не было санкций в отношении российского долга российских госкомпаний. То есть это была относительно мягкая мера, но это был такой, скажем так, сигнал.
Смысл тогда, важно понять все-таки подход Соединенных Штатов Америки к этому инструменту, как, к такому инструменту, как санкции. У нас обвиняют Штаты или как раз пытаются объяснить, что Штаты вводят санкции, потому что они разучились разговаривать. Кризис дипломатии, непонятно, кто на кого влияет, не очень понятно, как работать с Российской Федерацией, поэтому а давайте просто им все запретим и отрубим доступ к деньгам, к технологиям, ну и персональные санкции заодно введем.
Ну вот это логика как раз конгрессмена Шермана, да?
Так.
И эта логика, она такая, ориентирована...
Она линейная.
Да, она очень линейная, она ориентирована на избирателя, она ориентирована вот на тех, кто будет голосовать или не голосовать в Калифорнии за Брэда Шермана. Да? Но если мы посмотрим на американскую дипломатию, она, конечно, гораздо более изощренная. И я бы ее сравнил с таким многослойным пирогом, вот это российско-американские отношения, в частности, в каких-то слоях. Вот смотрите, торт Наполеон, да, такой вкусный, у него несколько слоев, да. Вот в одном слое, допустим, по стратегической стабильности, это здесь нужен разговор, здесь нужна консультация, потому что Россия равный соперник, и, в общем, есть потенциал и так далее. По украинскому вопросу нет, однозначно сдерживать, вводить санкции, не признавать ни в коем случае Крым и так далее. Позиция понятна. По вопросу там, кибербезопасности, отделять, допустим, киберпреступность, то, что они сейчас хотят, от вопросов вмешательства в выборы, так называемые. По вмешательству всячески давить, вводить санкции, но там, где это не вредит американским инвесторам и финансовому сектору. А, допустим, по киберпреступности, как у русских есть, у россиян, потенциалы в этой области, и мы, вообще-то говоря, сильные, да, мы можем выявлять тот или иной криминал, те или иные преступные акты, да, и, ну, где-то помогать американцам, если у нас будет такое желание. Поэтому мы вынуждены с нами считаться. Есть много таких слоев. Для каждого слоя свой набор. Где-то дипломатия, где-то санкции, где-то демонстрация силы. Поэтому вот здесь очень нужен нюансированный подход. И, конечно, вы правы, что много и в США, да и у нас тоже... скажем, тех, кто пытается свести эти отношения к какой-то простой схеме, политику США к простой схеме. а вот
не получается. Здесь просто важно еще, скажем так, мне кажется, выработать правильные ответы на эти санкции, потому что у нас говорят, ну давайте синхронно тоже запретим кому-то зеркально приезжать. Но мы понимаем, что если у какого-нибудь высокопоставленного человека есть домик условно там, или у родственников, например, да, в день в Калифорнии, вот, или в Сан-Диего, то с высокой долей вероятности, скорее всего, у какого-нибудь высокопоставленного человека из Штатов вряд ли есть домик под Тулой. Ну, примерно так. Может быть, даже в Сочи, допустим. И в этой связи получается, что мы становимся, ну, не то что заложниками, а вопрос какой? Мы не можем им ввести санкции на то, чтобы не поставлять, значит, высокотехнологичные материалы как раз для Боинга, правильно? Зависит от нас, зависит. Мы не готовы к тому, чтобы не пускать американских астронавтов на наши ракеты, ну, потому что тоже. По двигателям РД-180 ракетным, ну, мы тоже не готовы, потому что это бизнес. Но демонстрировать, что если они ввели, значит, и мы тоже вроде можем. Получается, ну, какая-то дилемма.
Ну, правильно, есть асимметрия в наших отношениях. У США, в общем-то, больше экономических рычагов. Они лидеры в мировой финансовой системе. У них огромный рынок, у них сильная промышленность и так далее, и так далее. Мы не всегда этим можем похвастаться. То есть наши ответы не будут симметричны. То есть вы правы, мы тоже можем кому-то там...
Сделать больно.
Попытаться сделать больно, но больно не будет. Это будет выстрел хлопушки. Да? Мы тоже можем ввести, там, заморозить несуществующие счета там, сенатора X. Но не поедет он отдыхать, загорать в Сибирь по доброй воле. Или счетов у него, я думаю, что в России тоже нет. А вот если заблокировать счет россиянина или любого другого человека, то заблокировать его активы в США, ввести так называемые блокирующие санкции, то есть это подразумевает запрет на любые транзакции с этим лицом. Да, прежде всего для американских граждан, ну и у американцев такое понятие вторичные санкции, то есть они эти запреты распространяют на иностранцев. Вот это будет чувствительно, потому что мировая финансовая система во многом держится на долларе, да, доллар это относительно универсальное средство транзакции, он удобен для бизнеса, то есть мы, допустим, продавая что-то не в Америку, мы все равно расплачиваемся в долларах.
Калькулируем в долларах, да.
В долларах, ну или в евро, вот сейчас у нас с Китаем растет доля евро и так далее, то есть это будет для нас гораздо более чувствительно. Но мы тоже можем где-то в определенных областях, все-таки страна, слава богу, не последняя, есть у нас, скажем так, области, где мы тоже можем причинить определенные неприятности, но и там возникают проблемы, когда мы можем себе в ногу выстрелить. Да? То есть вы упомянули Боинг, ну хорошо, не будем посылать «Титан», получим недостаток прибыли, да, не будем закупать американские лекарства, свои же больные будут страдать
да.
И так далее. По-моему, даже виски хотели запретить. Я помню первую редакцию закона о действиях, противодействиях, недружественных действий США, там даже вот, алкогольная промышленность, продукция была.
Но при этом по еде-то получилось в любом случае.
По еде, да, но понимаете, по еде сделали, и это было как раз довольно, вот это как раз чувствительная была мера, прежде всего в отношении Евросоюза. Вот эти меры наши, контрсанкции так называемые, по подсчетам ЕСовцев, в 17 году эти оценки были, ну, порядка 34 миллиардов долларов был ущерб ЕСовским компаниям, бизнесу от наших контрсанкций и от их собственных санкций. Ну, в масштабах всей ЕСовской экономики не такая большая сумма, но, в принципе, ее не замечать тоже нельзя. То есть я не могу сказать, что российские контрмеры, они так безобидны. У нас, в общем, я считаю, что в целом правительство достаточно такую, ну, выверенную линию ведет именно на уровне исполнительной власти в отношении контрмер. Ну и, в общем-то, где-то санкции, они побудили нас думать, что называется, быстрее, главное, действовать быстрее. Еще до санкций появилась идея национальной платежной системы, закон о национальной платежной системе. Вот санкции, они ускорили имплементацию этой идеи, действительно, довольно неплохие результаты.
От SWIFT-а все-таки высок риск отключения от SWIFT-а?
Я думаю, что риск не высок пока, хотя... Если отношения ухудшатся резко, да, политические отношения, если будет очередной какой-то кризис серьезный, технически это сделать можно. Прецеденты есть, американцы надавили на то, чтобы отключить Иран от СВИФТа в свое время, то есть, в принципе...
В общем-то, многие пострадали от этого, как раз и в Америке тоже,
прежде всего. И в Америке, и в ЕС, прежде всего. Да. Ну и сами иранцы, естественно. То есть такая вероятность есть, и я думаю, что у нас российское государство этот сценарий учитывает, да, в качестве негативной, к нему так или иначе готовится. Ну, это было бы разумно. Но, в принципе, я думаю, что нужен очень серьезный политический кризис, чтобы на это пошли западники.
Ну, или сами себя скорее отключать не будут.
Ну, не будут, да. Это все-таки очень серьезная мера. Очень серьезная мера. Поэтому, когда говорят там в СМИ, что вот-вот-вот сейчас, я считаю, что, конечно, это немножечко преувеличено.
Интересно, вы сказали, что продуктовое эмбарго как раз отразилось, и это можно считать со стороны Российской Федерации, ну, таким успешным, наверное, да, по успешными контрмерами. То есть в данном случае что? Цель была какая? Порушить те самые, как это вот по-английски, supply chain, да, supply chains, то есть вот эти вот звенья торговой цепочки порушить. Вот, то есть, скажем так, когда вводятся эти санкции, как или если американцы против нас, например, или мы против американцев вводим санкции, здесь же есть тоже палка о двух концах. С одной стороны, нам нужно продемонстрировать политическую решимость, с другой стороны, нужно еще сделать так, чтобы нас же самих внутри страны не начали обвинять, что мы бомбим Воронеж. Как это было, кстати, с продуктовыми санкциями, несмотря на успехи в импортозамещении продуктовым.
Ну, да, то есть тут нужно очень аккуратно проходить между Сциллой и Харибдой, и это, на самом деле, не только наша проблема. С той же проблемой сталкиваются и сами американцы. Вот в отношении долга я вам говорил вначале, да, что Минфин дал им заключение, что вот эти санкции, они действительно ударят по России, сильно будет, больно, но и по нам они тоже ударят, поэтому вот пока, наверное, не надо. Но другой пример с американцами – это Китай. Они ввели достаточно серьезные санкции в отношении китайского технологического сектора. В частности, запрещено без лицензии специальная поставка полупроводников, чипов в Китай. В том числе компанию Huawei и ряда других. Причем не только из США, но и из других стран, где чипы делают по технологиям американцев. Так вот, бизнес этим очень недоволен был. Они теряют рынок, большой китайский рынок. И говорят, слушайте, а что же вы творите-то? У вас там своя политика. А мы теряем, мы, американские производители, теряем китайский рынок. Что происходит? Поэтому, в общем, этот напор Трампа, который антикитайский, он сейчас Байденом, он не сказать, чтобы сильно ослабел, но он, скажем так, стал более аккуратным. И, конечно же, с теми же проблемами и мы сталкиваемся, когда ответные меры разрабатываем. Продуктовый эмбарго действительно послало серьезный сигнал о том, что мы, в общем, не будем сидеть сложа руки, что мы готовы отвечать, и отвечать там, где мы можем причинить боль, мы ее причинять будем. Но, конечно, и там были проблемы. Одна проблема была, ну, первая проблема с тем, что выросли цены, да, и отчасти за наши контрсанкции заплатили не только ЕСовские производители или поставщики, но и мы как потребители. То есть в долгосрочном плане это может сгладиться за счет того, что все-таки наши производители получили рынок, что эти деньги остаются в экономике, и, может быть, то есть в теории они как-то вернутся потребителю когда-нибудь. Но, тем не менее, в коротком промежутке ущерб тоже был. Поэтому, конечно, вот в такой все-таки взаимозависимой экономике мировой, которая сейчас есть, санкционные меры, те или иные, они действительно палкой о двух концах являются. Но есть и политика. А все-таки санкции – это не инструмент. То есть это инструмент, по сути, экономический, но цели у него политические.
Всегда?
Всегда, да. То есть это важное отличие между торговыми войнами и санкциями. Цель торговой войны – продвинуть свой бизнес. Цель санкций – добиться политических целей. Заставить экономическими мерами страну-цель поменять свой курс, отказаться от каких-то решений, пойти на уступки, не допустить поставки каких-то материалов важных для ее политики и так далее. Конечно, некоторые бизнесы могут выиграть, некоторые бизнесы могут проиграть. То есть ситуативно кто-то выиграет, кто-то проигрывает. В администрации Трампа были такие, скажем так, идеи о том, что санкции в отношении Северного потока позволят занять ЕСовский рынок. То есть, да, вот здесь подключалась такая экономическая логика, но политика все-таки, конечно, была на первом месте.
Тогда вот есть пример. Возвращение на родину финансового директора корпорации Huawei, да, который мы уже упоминали.
Да, Мэн Вэньчжоу.
В Китае восприняли это, Global Times пишет, китайская, в Китае восприняли это как победу в геополитической схватке с Соединенными Штатами Америки. Есть другая ситуация, это задержание в США топ-менеджера, американца, но топ-менеджера нашей компании. Вот, и, соответственно, вот эти два случая, высокопоставленные руководители, сначала китайской, теперь российской компании, это все-таки как элемент санкционной войны, то есть политической войны, или что это?
Ну, политика, это там и политика, и право, на самом деле. Я думаю, что вот китайские коллеги, я бы чуть-чуть поправил, это победа не над Америкой, это победа над Министерством юстиции США, над прокуратурой американской.
Прокуратура — это не вся Америка.
Это не вся Америка. И, в общем, мы с вами начинали с того, что Конгресс и администрация, они иногда очень жестко, что называется, борются за интерпретацию своих конституционных полномочий.
Так.
И Америка, она очень разная, да, то есть позиция Минюста не означает позицию всей Америки. Конечно, это была часть такой санкционной истории, потому что обвиняли госпожу Мэн Вэньчжоу в том, что она сознательно нарушила режим санкций в отношении Ирана. То есть, что поставлялись в Иран китайские товары с американскими компонентами, что она об этом знала, и по версии следствия ввела даже в заблуждение банк HSBC по этому вопросу. В этом была суть обвинения, ей грозило до 5 лет. И они требовали от канадцев выдать ее. Но, в общем, там и китайцы задержали граждан Канады. То есть этот спор уже стал...
Сейчас уже отпустили, кстати. Сейчас,
естественно, отпустили одновременно. Там Майкл Коврик был и еще один канадский гражданин. И дело сразу приобрело очень такую серьезную политическую окраску. Все-таки это топ-менеджер очень крупной корпорации. И, ну, в общем, дело было нешуточное. Оно, опять же, зависело во многом от канадской стороны. Пойдут ли они на экстрадицию или не пойдут. Там были дебаты очень большие, потому что одни говорили, что это дело санкционное, и Канада оно не касается, это политический вопрос. Другие говорили, что обвиняют ее в мошенничестве, что это уголовное преступление, поэтому это уже не санкционный вопрос, а правовой. И,
правовой вопрос очень хорошо под политику подвязывается.
Да, то есть это все на самом деле связано. Вот. Но, вы знаете, я бы другой пример привел. Все-таки случай с Мэн Вэньчжоу, он был такой на слуху, но много очень в практики случаев, когда попадают и наши сограждане, и другие лица вот в эту машину судебную принудительных мер США. Ну, вот недавний случай, относительно недавний, это уголовное дело в отношении Олега Никитина, и он сейчас получил 28 месяцев тюрьмы. В Америке был вынесен приговор, и его партнер Габриэль Виллоне тоже 28 месяцев получил еще раньше, да, за предполагаемую попытку поставить оборудование в России в обход указа 13.662, это по Украине, да, в обход секторальных санкций, по версии следствия, опять же.
Да. Ну, и, хакеры разные наши, ну, те, кого обвиняют в хакерских.
Кого обвиняют в этом, да. Ну, там чуть-чуть другая история, но тоже. То есть таких случаев достаточно много. И на самом деле вот одна из таких важных задач — это понимать, а что делать для того, чтобы, во-первых, наши граждане не попадали в такие истории, и как их вытаскивать из этих историй, потому что на самом деле это очень непросто.
Ну, у Huawei как-то получилось.
Ну, получается. Понимаете, получилось отчасти во многом потому, что государство всей своей мощью, да, ну, задержали двух других граждан, вмешалось.
Сейчас, кто кого? Давайте продолжим после новостей. Иван Тимофеев с нами, программ-директор Российского совета по международным делам. Программа «Умные парни», стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва».
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина с Иваном Тимофеевым. Продолжаем. Программным директором Российского совета по международным делам. Говорим про санкционную политику, про то, как вводятся санкции. Но еще мы с вами не поговорили о том, а есть ли механизм выхода из-под санкций. Ну, понятно, самый известный механизм – это сделка, всеобъемлющее соглашение по иранскому атому. Вот. И то сейчас тоже под вопросом вообще все это дело, потому что американцы аннулировали при Трампе все договоренности. Вот. Но в этой связи все-таки, если санкции политический инструмент, соответственно, Если санкции снимают, означает, что та страна как будто бы выполнила условия. Но та страна, например, Российская Федерация, никогда на это не пойдет. Вот. И, соответственно, санкции вечны. Так что ли?
Ну, нужно разделять выход из-под санкций государства и выход из-под санкций отдельных
частных лиц.
Так. Либо компаний, либо отдельных граждан. Потому что сейчас распространены так называемые умные санкции или таргетированные санкции, которые вводятся именно в отношении лиц или компаний. Или точечные санкции их еще называют. Но вот вы упомянули иранскую ядерную сделку, это как раз о государстве и связанными с ними вот этими точечными санкциями. Здесь очень много проблем, особенно с США, потому что в американской практике санкции могут вводиться исполнительной властью, тогда их отменить проще, а могут вводиться статутом, то есть законодательно, Конгрессом. И вот их отменить уже намного сложнее, потому что нужно так называемое супербольшинство.
Ага.
Это процедурно сложно. То есть вспомните Джексона Веника, да, поправку. Уже отпали всякие причины ее введения, уже давно не было Советского Союза, уже давно разрешена была эмиграция куда угодно. И все равно Конгресс не отменял эту поправку, а продолжала действовать. То есть президент ее приостанавливал, а в законе она была. И вот с Ираном это сыграло злую шутку, потому что Иран подписал ядерную сделку, и ее подписал Барак Обама со стороны США, и даже ООН Совет Безопасности своей резолюции ее одобрил. Но для Америки это не был международный договор. Барак Обама не стал это оформлять как договор, потому что договор требует одобрения Сената. А Сенат не был готов это одобрять. Более того, ввел закон, который обязывал президента отчитываться каждые 3 месяца о том, что сделка исполняется и так далее. Пришел Трамп и сказал, ну, через какое-то время, а она не исполняется. Ну, и я не сертифицирую, да. Я выхожу, сделка плохая. И, собственно, он действовал в рамках американского законодательства. И теперь, когда Байден снова говорит, давайте возвращаться, иранцы отвечают, слушайте, а вы можете гарантировать то, что вот американские договоренности будут, что называется, устойчивы?
Там и европейцы, примерно, говорят то же самое, потому что такие деньги потеряны уже.
Конечно. И в Москве тоже задаются вопросом, хорошо, вот вы говорите, отмените санкции или смягчите санкции, мы пойдем на какие-то серьезные уступки, которые потребуют конкретных действий, а вы одним росчерком пера потом вернете их, там придет новый президент или новая администрация, новый состав Конгресса. Поэтому сами американцы говорят о том, что им это скорее вредит, чем помогает, потому что на их дипломатию это накладывает определенные ограничения. Их дипломатам, ну, что называется, не доверяют в плане санкций. Они не могут санкции использовать как предмет торга.
Да, но они же используют санкции по праву сильного. Получается, да. Они здесь субъектны, а та страна или тот человек, против которого вводится, они объектны. Ну, потому что деньги были за границей, счета везде известные, домики, квартиры, машины, заводы, пароходы, тоже все это известно.
Свечные заводики,
да, в каких-то количествах тоже известно. И в этой связи важно понять, как санкции отражаются на формировании субъектности государства, в частности, против которого они вводятся.
Ну, действительно, с учетом того, что у американцев есть вот этот рычаг санкционный очень мощный, который, в общем-то, определяется мощью их экономики, конечно, они это делают много и часто, и с удовольствием. В 20 веке они ввели санкции больше, чем все остальные государства и международные организации вместе взятые. В 21 веке это еще более выражено. Поэтому, да, они себя чувствуют объектом, то есть субъектом, естественно, да. Но есть у них и проблема. То есть тот факт, что система принятия решений у них такая особенная, да, что есть Конгресс, что законы санкционные сложно отменить. Это им мешает в полной мере санкции использовать как инструмент торга. То есть ввести могут, но сказать, что, ребят, вот будете хорошо себя вести, мы отменим. Вот эти ребята говорят, да мы вам не верим. Не отмените, потому что вы исполнительная власть, вы администрация, а у вас еще есть Конгресс.
Мы пойдем программу импортозамещения запустим, в конце концов.
Нам проще приспосабливаться, жить своим умом, находить другие рынки, чем доверять вам, и потом, даже если Конгресс ничего не сделает, потом придет новый президент, который посчитает это плохой сделкой, и все отменит. Зачем? Вот. И на самом деле американцы сами понимают, что это проблема. Но сделать ничего не могут. Такова политическая система, такова система принятия решений.
Да, но получается, здесь сами Штаты оказываются в какой-то идеологической ловушке. Потому что если связывать политику, санкционную политику от государства с заинтересантами или с контрагентами в виде компаний, которые, например, теряют прибыль или у них нарушаются сделки. Насколько я знаю, во многих западных компаниях, у которых филиалы в том числе есть и в России, сейчас очень популярный набор сотрудников, сотрудников в такие департаменты по управлению рисками.
Да, compliance.
Есть такая штука, compliance. Да, compliance. Потому что, ну, очень сложно какую-то стратегию продумывать, а что будет, а вдруг придет другой президент или как-то сменится кто-то в Конгрессе, и они придумают что-то, не очень понятно, что это. Вот рынок угроз, на котором все uh-huh. присутствуют, в данном случае все-таки позволяет продумывать тактику свою там на год вперед, то есть горизонт планирования сокращается, или все уже привыкли к этим условиям и, в общем-то, все выравнивается?
Знаете, горизонт планирования все время меняется, и бизнесу здесь сложно позавидовать, потому что он на самом деле между молотом и наковальней. Между молотом американского регулятора, который следит за исполнением да. санкций, и между наковальней регулятора той страны, в которой он работает. И на самом деле это касается и зарубежного бизнеса, и, собственно, отечественного бизнеса, да, который работает на международной арене. Потому что, с одной стороны, есть политика. Политически выполнять санкционные требования зарубежного государства – это вообще-то не камильфо. Получается, что, допустим, наш банк или наша компания, которая работает на международном рынке, вынуждена учитывать там, санкционное законодательство США, то есть фактически подчиняться чужим законам. Но, с другой стороны, а что делать этой компании?
Мы того же требуем от тех компаний, от IT-компаний зарубежных, например.
И мы требуем и этой компании куда деваться, потому что если она нарушает, прилетает либо административное расследование со стороны там, Министерства финансов США, либо уголовное расследование со стороны Минюста США, и бизнес вынужден и те риски учитывать. И вот комплайенс как раз-таки вот эти...
Управление рисками.
Управление рисками, они пытаются это делать с тем или иным уровнем успеха. Ну, я такую цифру приведу. Вот только по линии Министерства финансов США за последние 10 лет более 200 компаний было оштрафовано за нарушение американских штрафов. Общая сумма выплат более 5,5 миллиардов долларов.
Ну, бюджет.
В общем, достаточно прилично, при том, что большая часть этих денег приходится на европейские банки, и такие были крупные штрафы, там, как у BNP, как у Standard Chartered Bank, как UniCredit Bank. UniCredit выплатил пару лет назад больше 600 миллионов долларов штраф, 650 миллионов долларов. То есть это не маленькие деньги, и, конечно, напоровшись на такое расследование, это только штраф, а еще нужно платить адвокатам, еще нужно как-то...
То есть это тоже целый бизнес.
Это тоже целый процесс. Это человека часы, это нервы, это риски, это репутация, потому что пишут газеты, пишут, ну, в общем...
Соцсети, понятно.
Соцсети, а какое-то расследование, что-то нарушили и так далее, и так далее. Поэтому бизнес стал, что называется, очень нервным, да. И возник такой феномен, его называют overcompliance, да, то есть когда бизнес перевыполняет правила, то есть предпочитает либо вообще в сделку не вступать, даже в разрешенную, даже если можно, говорит, ну, можно, а вдруг нельзя. И особенно это касается бизнеса среднего, потому что крупный бизнес, он может тщательно изучить законодательство, правоприменительную практику, там сидят и юристы, и там мои коллеги-политологи, риск-аналитики и так далее. А вот средний бизнес говорит, а вот у меня нету таких ресурсов, чтобы так глубоко копнуть. Мне проще в сделку не идти. И, конечно, от этого страдает и бизнес, и юрисдикция, так называемая, санкционная, потому что это вот такое вот, получается, круги по воде, да, mm-hmm. вот collateral damage, как его американцы называют. И, в общем, это действительно вещь такая неприятная.
А Боб нам из США как раз пишет, Россия ведет агрессивную агитацию против доллара. Как вы думаете, может поэтому санкции? Ну и плюс здесь, конечно, ну, к финансистам больше вопроса. Агитация не значит применение.
Ну, действительно, Российская Федерация ведет политику дедолларизации. Санкции США с этой политикой не связаны. Санкции США связаны с ситуацией вокруг Украины, санкции США связаны там, с киберинцидентами mm-hmm. и так далее, но не с нашей политикой дедолларизации. Дедолларизация – это наш ответ на санкции США, потому что так как доллар – это важный такой рычаг, который позволяет финансовые санкции США делать глобальными, естественно, нам разумно долю доллара снижать. Но я бы нашу политику дедолларизации все-таки агрессивно не назвал. У нас правительство прекрасно понимает, и Минфин, и ЦБ, что резкая дедолларизация приведет уже к нашим потерям. То есть это будет бомбежка в Воронеже, выстрел в ногу. Поэтому, собственно, эти шаги достаточно аккуратные. Да? То есть это снижение доли доллара
ФНБ,
ФНБ, в резервах. Это попытки снизить долю доллара в торговле с рядом государством, в частности, с Китаем. Но там ее заменили на рубли и на евро. Евро очень вырос, да?
Да.
Но евро тоже могут использовать в политических целях ЕСовцы, да? Поэтому я бы не сказал, что это прям такая панацея. Так что вот действительно политика дедоларизации есть, у нее есть свое рациональное зерно, и, в общем, достаточно серьезное. Но вот агрессивной я бы ее не назвал, она достаточно все-таки у нас аккуратная. И бизнес же выходил с этими инициативами. В свое время ВТБ, насколько я помню, это дело. Ну, была, на самом деле, еще до инициативы ВТБ. Идея эта старая, да, она была, на самом деле, еще до санкционных всех этих историй. Вот, но вот санкции подстегнули правительство к тому, чтобы серьезно этим заниматься.
Если глобально рассматривать, ведь санкции, санкционная вот эта политика и война, она же существует не только между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, так или иначе страны повязаны в этом. Некоторые опосредованно, ну как европейцы, которые много потеряли, когда американцы вышли из ядерной сделки, да. И, соответственно, у них там уже были серьезные вложения. В этой связи, с вашей точки зрения, вот эта тенденция по такой глобализации экономических процессов в мире, сейчас санкционная политика может переломить эту тенденцию, и мы будем приходить к какой-то постепенной суверенитизации, что ли, экономических процессов?
Ну, санкции к этому подталкивают. И вот у меня была возможность эту проблему, в том числе и с американскими бизнесменами, с финансистами это обсуждать. И они, я бы сказал, взволнованы этим гораздо больше, чем, ну, или не меньше, чем... бизнес-круги стран, против которых вводятся санкции. Потому что логика американских банкиров следующая, что да, вот наше правительство преследует политические цели, мы в это не вмешиваемся, это вот...
Это там, да.
Но это приводит к тому, что национальные регуляторы крупных стран, таких как Россия или как Китай, а Китай это, в общем, мощная экономика, под угрозой санкций будут, естественно, принимать меры, чтобы уходить от доллара и уходить от глобальной финансовой системы во главе США. А это уже их бизнес-интерес. Поэтому они опасаются, что правительство перегнет, и получится эффект домино. То есть в какой-то момент случится катастрофа, да, то есть это не постепенно произойдет. В какой-то момент будет такой взрыв, который обрушит действительно американское лидерство. И, конечно, они в этом не заинтересованы, потому что они зарабатывают на этом деньги.
А разница между все-таки торговыми войнами, то есть там пошлины, там инструментарий это пошлины, и, соответственно, самими санкциями. Вот просто была вчера новость, что, возможно, у нас будет проработан механизм ответа на повышенные пошлины Европейского Союза на наш металлопрокат сверх лимита, а мы говорим, а мы тогда отрубим доступ к вину, зарубежному, к пиву зарубежному и к парфюмерии европейской. Ну, как-то так. Все-таки вот в чем разница пошлин и санкций?
Ну, разница в целях. Цели санкций, прежде всего, добиться политических каких-то результатов, конкретных политических результатов. Отказ от ядерной программы, смена политического режима, освобождение каких-то людей из тюрьмы и так далее, и так далее. Цель торговой войны – захватить рынок, захватить доли на рынке, получить прибыль, дать преференции собственному бизнесу. И если мы посмотрим на законодательство, ведь и санкции, и торговые войны имеют свои правовые механизмы, ну, в национальном праве, прежде всего, то вот в американском случае это два разных механизма. И даже в российском случае у нас есть понятие специальные экономические меры, это санкции наши.
У нас же еще и ВТО есть, да.
Да, а вот все, что касается квот и так далее, и тарифов, это под специальные экономические меры не попадает. Не попадает. То есть даже законодательно, даже в терминах правовых механизмов это вещи разные. То есть цели разные и правовые инструменты тоже разные.
Ну просто в общественном поле это воспринимается как опять злые европейцы что-то там придумали, да. Поэтому мы будем действовать так, как, скажем так, вот эти вот пошлины воспринимаются почему-то в общественной, как санкции, как вот эмбарго на продукты, например.
Нет, питание. Нет, это разные вещи. Просто здесь европейский регулятор, он играет в пользу своего бизнеса. И большой политики здесь нет. То есть это политика торговая, да, но это не большая политика, то есть это не Украина, это не украинский вопрос, это не там, какие-то там темы, связанные с кибером и так далее, с безопасностью. А мы можем отвечать тем же самым. Вы повышаете там такие-то пошлины, ну, мы такие-то повышаем. И на самом деле этого очень много даже в отношениях между союзниками. Постоянно эти проблемы возникают в отношении США и стран
Европейского союза.
Даже у нас внутри Евразийского экономического союза у нас бывают трения с Республикой Беларусь. И там кто-то ехидно начинает говорить, ну вот, у вас же союзное государство, а вы с Минском бодаетесь. На что я говорю, торговые споры с союзниками – нормальное явление. Нормальное явление. Если бы их не было, я бы насторожился. Да, так как они есть, ну, значит, живет.
А кто, с вашей точки зрения, все-таки выигрывает сейчас вот в этой продолжающейся уже, по-моему, 2,5 года торговой войне между Китаем и Соединенными Штатами Америки? И правда ли, что если вся эта история затянется, то, соответственно, ну, отрикошеть это в окружающих?
Знаете, вот случай американо-китайской торговой войны, он как раз очень интересен тем, что там торговая война, она очень, скажем так, близко стало идти с санкционной политикой. В один прекрасный момент американцы осознали, что китайцы растут слишком быстро. Растут слишком быстро не только промышленно, но и технологически. И это, естественно, угроза долгосрочная американской экономике. Но там же вмешалась и политика, потому что эти технологии имеют важное значение для безопасности, телекоммуникационные технологии и так далее. И вот постепенно произошел, ну, при Трампе он резко ускорился, переход не только от торговой войны, там отдельно у них тут переговоры по линии Министерства торговли США и их коллег в Китае, но он перешел в политическую плоскость, и тут же туда добавились права человека, туда добавился Гонконг, туда добавился...
Уйгур-Синьцзянский район.
Совершенно правильно, идеология. Вот вспомни, какое понятие Трамп использует. Китайские коммунистические военные компании.
И китайские вирусы, он еще говорил.
Китайский вирус. Китайский и так далее. Сейчас американцы, по крайней мере, Белый дом, гораздо мягче все называют, но курс остался. Курс остался, санкции по Гонконгу, по Синьцзяну никуда не делись. Они есть, законы, конгресс, который инициировал, например, закон об автономии Гонконга, законы, связанные с Синьцзяном, они тоже есть. И вот я упоминал вначале, что чуть ли не каждый день появляются санкционные законопроекты в Конгрессе. Больше всего, по моим подсчетам, сейчас по Китаю. Да, ну, по крайней мере, заметная доля. Гораздо больше, чем по России, конгрессмены предлагают законопроектов по Китаю. И акт Магнитского глобально используют в отношении китайских лиц, и по Гонконгу более жесткое законодательство, и против китайских банков, и, конечно, против технологических компаний.
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте пару звонков примем. Сергей Алексеевич, здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло.
Добрый день.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Скажите, а вот как вы оцениваете возможность точных санкций против каких-то конкретных лиц Российской Федерации? Ведь примеры там, по-моему, были, что-то с Дерибаской. И если эти точные санкции будут против реальных российских крупных коррупционеров, имеющих счета и недвижимость в странах, которые зависимы от США. Мы что, тоже будем принимать ответные меры к Америке?
Это очень хороший вопрос, прямо, что называется, не в бровь, а в глаз. Ну, давайте по порядку разбираться. Действительно, есть точечные санкции в отношении отдельных лиц российских, которые никакого экономического эффекта не имеют. Ну, например, вводят санкции против российских силовиков. Российские силовики, ну, в общем, получают зарплату здесь в рублях.
Да.
У них, в общем, не должно быть никакой, там, никаких активов. Ну, по крайней мере, они не бизнес, они не ведут какую-то большую деятельность экономическую, которая повредит интересам. Другое дело, вот вы упомянули дело Дерипаски. Он попал, ряд его активов, под санкции 6 апреля 2018 года, и эффект был довольно серьезный, потому что крупные компании были. Некоторым из этих крупных компаний удалось выйти из-под санкций, так называемый был план Баркера. Но самому Олегу Дерипаске выйти не удалось. Он пытался выйти административным путем, он пытался выйти через суд, и у него не получилось через федеральный суд. Окружной суд округа Колумбия. Там почти 2 года шел процесс, он пытался доказать, что его внесение в санкционные списки незаконно, что информация, на основе которой его внесли в эти списки, сомнительна, да. И так далее. То есть это очень интересное дело, на самом деле, но у него не получилось. И американцы говорят, вот вы про коррупционеров сказали важную вещь, это как раз позиция американцев. Они говорят, ну смотрите, вот есть хороший российский народ, а есть коррупционеры, и мы боремся не с народом, а мы боремся с коррупционерами. И вот мы их будем наказывать в ваших же российских интересах. На что российское государство говорит, слушайте, мы, у нас свои законы, и мы с нашими коррупционерами сами как-нибудь разберемся. Это не прерогатива Вашингтона.
А мне кажется, там еще логика такая присутствует, по крайней мере, американская пресса об этом писала, что логика введения персональных санкций из крупных бизнесменов или из политического истеблишмента, это как будто бы должно их отвратить от, значит, президента страны, сотрудничества. Да, и вот они скажут, вот если у меня там деньги, я лучше туда пошел. Да. Ну, как-то
есть
так.
Такая логика.
Но она тоже линейная, мне кажется.
Она линейная, но она есть, и такая точка зрения, она в США популярна. И она, в общем, популярна в Конгрессе, да, что вот мы сейчас создадим такие условия для бизнеса, при которых ему, он, скажем так, отвернется от поддержки власти, да, и, в общем, все вот рухнет, да, в России. Ну, действительно, очень линейный, очень упрощенный взгляд. Вот, и он упрощенный еще и потому, что как раз-таки мы еще раз возвращаемся к тому, с чего начинали,
да.
Что удар по нашему бизнесу, он интегрированному в мировую финансовую систему, в том числе ударит и по самим американцам.
Иван Тимофеев был с нами, программный директор Российского совета по международным делам. Иван Николаевич, спасибо, приходите еще. Далее у нас рубрика будет, а потом новости, а потом Юрий Будкин. Я с вами до понедельника прощаюсь, всем приятного вечера.